Родился я 10 января 1966 года в городе Харькове, в семье, так сказать, студентов вечерников университета, исторического факультета. Мои родители, которые молодые люди, отец инспектор пожарной охраны, позже работал заместителем начальника пожарной охраны, то есть тушил тяжелые пожары. Мать воспитательница детского сада. И я попытаюсь вспомнить какие-то детские воспоминания. Я помню, что мать говорила, что я родился, и там где-то месяцев два они снимали квартиру. Вот как раз на улице Харьковских дивизий. Вот где-то в этих дворах. Даже не квартиру, а комнату.
В нашей.
Да. Комнатку, в которой я ничего не помню, то есть это было где-то 66-69 годы, и, естественно, я помню какие-то фотографии, и там воспоминания. И воспоминания не мои, конечно, а родители, о том, что я был похож, во-первых, на девочку. И когда мать приходила в поликлинику со мной, люди говорили, это 66-й год, было землетрясение в Ташкенте, и очень много людей погибло, было много детей-сирот, и люди со всего Союза брали на воспитание, да. Я не знаю, чем-то похож, они говорили, что, как у вас хорошая девочка, наверное, вы взяли из Ташкента. Она говорила, да нет, это мальчик и мой. У меня были черные густые волосы, там круглое лицо. Совершенно. Противоположность теперешнего нет. Дочка очень похожа на меня маленького. Родители как днем работали, вечером учились. Собственно, я был, так как в Советском Союзе нужно было там буквально в полгода ребенка отдавать в ясли, и больше нельзя было матери находиться без работы. Я с самого раннего возраста привык к такому коллективизму. Ну и в дальнейшем произрастал То есть у меня родители были очень порядочные, честные люди. И те времена, 60-е, 70-е годы, совершенно другие времена, которые трудно, может быть, понять сейчас, потому что отец, родители не харьковчане, они приехали из деревень, из сел, по-украински. Харьков за лучшей долей, где-то в начале 60-х годов. Отец закончил пожарное училище, а мать работала воспитательница. И, собственно, когда они познакомились в университете и поженились, родился потом я через 9 месяцев. И жизнь была, мне так представляется, что в те времена Харьков. Вот такой же город, только более простой, более такой добрый, более. Сейчас времена совсем другие. Скажем так, что отец, мой дед не вернулся с фронта, и бабушка и мать отца умерла очень рано от рака. И она была учительницей и воспитала, конечно, отца в таком, то есть он родился в деревне, название, но Сталинского района в 1937 году. И его мать, учительница была. Конечно, воспитана в этом духе, как бы все жили в такой стране, в великой стране под названием СССР, строили коммунизм.
Строили город.
Великое будущее.
Да. Отец был воспитан в таких вот традициях новых. Даже когда он работал, это мне мать сказала, что отец. Он очень был, так как мать была учительницей, это передалось по наследству. Отец был очень начитанным человеком. Он и сейчас есть, с раннего возраста он читал очень много, и я помню, что он одновременно читал несколько книг. Там 2-3-4 книги в эпоху такой изоляции книжной, когда было мало хороших книг. Что такое в наше время, представьте, инспектор пожарной охраны. То есть это человек, который реально на государственной должности, но реально
Озолотиться.
Да. И в те времена это подразумевалось тоже. Потому что были.
По крайней мере, с харчами проблемы.
Были в его районе масса всяких киосков, каких-то там магазинчиков, которые держали евреи, которые, ну, которые еще тогда не уезжали. Естественно, они...
Которые скоро приедут.
Да. Которые хотели не иметь неприятностей. Они, ну, отец инспектировал, то есть, на противопожарные. Однажды он пришел домой очень, мать говорит, возбужденный, просто такие, раскрасневшиеся от того, что... То есть в те времена, ну, ему было лет 30, наверное. Ну да, так, меньше, чем нам сейчас. Да. И кто-то ему засунул в карман кителя червонец. И он пришел домой, он даже не знал, кто, и он сказал. То есть.
Найду самочу.
Нет. Он был в ужасе, потому что никаких денег он не брал. В сравнении со своими как бы сослуживцами, которые как бы в те времена. Нормально зарабатывает.
Ну, правильный, короче, Паша.
Да, и он опасался того, что это его проверяют, кто-то ему засунул, и это будет...
И посудит.
Как бы, да. И они жили вот таким образом, что, естественно, работали от зарплаты до зарплаты, были мебель, там, вещи всякие покупали в кредит, страховки всякие платили, и так... Я думаю, что так было не то, что проще, а честнее и спокойнее на душе, в принципе, такие были. И где-то, может быть, в 69-м году отцу предложили должность замначальника пожарной охраны 4-й части. Это было на Заиковке, значит, где Гольбергская церковь, там есть... за ней. Если посмотреть, Каланча возвышается, 4-я пожарная часть. Вот оттуда я помню свое детство.
Там,
значит, пожарная часть с Каланчой 100-летней давности, на которой 100 лет назад залазили пожарники, там ходил, значит, по кругу пожарный, смотрел свой район, где возникал пожар, он давал тревогу, и, значит, 100 лет назад пожарники, значит, по трубе там спускались, скакивали на свои конные повозки
и на пожар.
Значит, бежали, скакали тушить Харьков. Вот. И я помню просто такие детские воспоминания, что вот эта пожарка, там, значит, беззаботное детство. Детство, оно у всех беззаботное.
Ну почему? Всякие... Майкла Джексона нет, он сейчас заботный.
Всякие войнушки, и где-то в первом классе там что-то на гимнастику ходил, потом перестал ходить, потом, значит, что-то, ну, больше всего, конечно, это увлечение в футбол, которое непонятно откуда возникло, потому что...
Из Англии, ничего.
Да, но любимая команда у меня была сборная Бразилии во главе с Пеле, и, может быть, подсознательно, но были несколько книг, такие вот под названием там Пелега раньше футбол, Чаша Мараканы,
да,
которые не передавали все, что не доходило до Советского Союза, вот эту атмосферу. Ну а развлечение, естественно, у нас во дворах было, как бы, резиновый мяч.
Пузырь погонять.
Футбол с утра до ночи, да.
Кстати, как знакомые лица, Саша.
И все это, как бы...
Это ж Чернецкий младший. Интересно, вы помните, что он общался? Его еще не было
там. Чернецкий мальчик как раз родился в пожарке вот в 70-м году.
Ну, он немовляж вообще.
То есть это я к тому, что я был обычным человеком, мальчишкой, у которого были нормальные родители, простые, из народа, которые, ну, жили, работали честно. И учили, чтобы и мы с братом были таким же, нормальными, честными людьми.
Ну, в общем, не получилось.
И скажем так, что влечение футболом переросло в то, что я добился того, чтобы попасть в детскую команду «Металлиста», и со временем как бы все больше и больше такое фанатичное увлечение переросло. Ну, я из года в год как бы ездил на «Металлист», играл, и даже когда мы переехали в 77-м году на Салтовку, меня взяли в спорткласс. И школа находилась недалеко от «Металлиста», в районе Красного Луча, 94-я школа, которая Там был первый спорткласс, который у нас как бы туда, в эту школу внедрили. Ну, там были не только футболисты. Я думаю, 7 класс, думаю, где-то...
Ну, 13.
Да. Вот. То есть я хочу сказать о том, что не я, ну хотя... А, о музыке, о чем мы говорим. О музыке, вот получается, что, значит, музыка, я с детства, и ее просто как бы для меня не существовало, в принципе, вокруг меня. Я только потом узнал, что вот мать моей матери, там бабушка, ой, она была в деревне, там первая певица, да, у нее был очень хороший голос, может быть, это... Ну, у меня голос
сказалось.
Как бы хороший, никакой, хороший. Но тяга к пению у нее была очень. Она не там, ну какие развлечения, в 50-е годы в деревне там, в 40-х.
Хорошо, скажи, вот когда для тебя Высоцкий появился вообще?
Так вот, я как бы подхожу к этому моменту, что увлечение футболом, тренировки 2 раза в день, утром, вечером, днем школа, ночью только спать. С утра опять то же самое. Это был такой вот спортивный фанатизм, и никакой музыки вообще, в принципе, не было. Но потом так получилось, что я простудился, заболел, и уже не мог заниматься спортом. И вот это вот как бы неудовлетворенность тем, что невозможно себя там растратить энергию на любимое дело, а как бы ничего кроме футбола интересного не было. Но получилось так, что в то время, когда я заболел, у нас был знакомый в семье, дядя Володя был, Михалыч. Немного боксер, немного альпинист, фанат Высоцкого, его ровесник такой, с бородой, играющий на семиструнке. И он, да. И он как-то дома, ну, мне было, наверное, лет 16-15, он спел песню Высоцкого. То есть у нас, я не понимаю, откуда в доме взялась гитара. Он спел песню Высоцкого, которая для меня как бы была полным откровением. Человек в метре от меня спел как бы вещь, которая не укладывалась вот это вот в мою жизнь там юную. И настолько меня там потрясла. И...
А что за песня, не помнишь?
Песня была очень известная, песня Высоцкого. Называлась она «Тот, который не стрелял». Но суть не в том, а в том, что... Я жутко захотел научиться играть на гитаре и вот петь, как он, вот, Высоцкого. И
на свою голову.
Просто это было новый фанатизм, новое увлечение. Я к нему пристал с этим, с просьбой, научи. Ну и так как у меня абсолютно никакого таланта к этому не было, ни петь, ни различать нот, ни понять. Какая тональность, ничего. Ну, как бы интуитивно, своей какой-то усидчивостью. Я научился играть на семиструнке и на шестиструнке тоже. Потому что мой брат Юрка Тверинников, которого я тоже знаю с детства, он по бабушке на линии, у него был старший брат, тоже мой брат. И, конечно, были дворовые песни, было там... Допустим, Дипепл или Битлы.
Дворовые песни Дипепл.
Записи. Дворовые были другие. И там была другая музыка, другие аккорды.
Ты же представляешь, как бы мы с тобой сейчас жили, если бы в то время дворовыми песнями были в Дипепл.
Да.
Мы были бы царями.
Вот, собственно, мы с Тверинниковым начали, он меня начал учить на шестиструнке, как-то научил, чему-то я научился. Хотя я потом со временем начал ходить в музыкальную школу.
Было такое дело.
Да, где мы с тобой встретились.
Где мы познакомились.
Вот. Но до этого еще...
Вечерняя музыкальная школа номер 5.
И ты тоже.
И я тоже. Мы же там и познакомились.
Да, но до этого еще произошло то, что я учил песни Высоцкого, и как бы это в школе, ну как бы там на вылазке или где-то в школе там можно было попеть, и это было как бы в те времена, ну это как, там начало 80-х. В те времена было очень интересно. Не только мне. Вот. И неожиданно я начал тоже сочинять песни. Таким вот непонятным образом. Всякие свои мысли, трансформированные в песни. Как бы. Ну, это были юношеские какие-то наивные вещи. Скажем так, что когда я окончил школу в 83-м году, и потом мы с Тверинниковым собрали первую группу, до этого еще была вот песня, вот я сейчас очень популярна, школа, в которой я учился, и вся моя такая юность, она прошла на Красном Луче. Это район Харькова,
где завод Малышева.
Где завод Малышева, только ближе к заводу Серп и Молот. И там завод холодильных оборудований. Небольшой район совершенно, но там есть больница, которая, кстати, в этой песне, которая называется «Тополя», она...
17?
Она... Нет, да, 17-я, второй роддом, в котором я родился. И больница это называлась, имела, значит, название имени Николая II, на самом деле.
И царская.
Да, она сохранилась как в народе, как Николка. Харькове, наверное, знают эту больницу. Вот, и, собственно, школа 94-я, и связано, то есть я практически сутками находился там. И о том времени, допустим, об окончании школы, мне было там 17 лет, и вот песня, которая в нашей компании, первая песня, которая обрела, может быть,
статус
песни или хита в нашей компании, да.
Так, ну на чем мы остановились?
В том, как проистекало.
Проистекало вот так вот. Потом начался призыв в армию. Где-то в это время. Вот. Ну, есть вот такая песня. Мой друг вчера вернулся из Афгана, который тоже имеет довольно такую, с одной стороны, необычную, с другой стороны, обычную историю. Не знаю, стоит ли рассказывать. Ситуация, да. По глупости, ну... Ситуация такая. Я окончил школу, и нужно было поступать в институт. В армию меня не забирали, потому что у меня был белый билет. А в институт я хотел поступить в медицинский, почему-то. Наверное, чтобы как-то себя вылечить там.
Знал, что придется делать даже с ними, с медиками.
80, ну, в Харькове был большой набор, а у меня в Полтаве жили родственники, бабушка. И я туда поехал. Там был институт тоже медицинский. Там можно было перевестись там через год в Харьков. Мы поехали с Тверинниковым, значит. Жили там бабушки. Готовился я к экзаменам. А, и взяли мы гитару, потому что мы же собирались создать свою группу. И у нас были масса идей там. Постоянно писались новые песни. И получилось так, что когда я пошел, значит, на собеседование, что-то такое, там сказали, что вот есть накануне первого экзамена конкурс молодых талантов. Если ты там чего-то умеешь делать, приходи, исполни, тебе это самое. При одинаковом количестве баллов там будут какие-то привилегии. Художественная самодеятельность жила. Ну, я записал там песню, у меня была антивоенная там песня. Не важно, просто от нечего делать. И на следующий день мы пришли. Там был концерт большой, значит, такой аудитории. Человек на 800, наверное. Где все выходили, кто что, на что гораст. Кто плясал, кто стихи рассказывал, кто пел. Проходил концерт, и по списку проходила моя очередь, но вышел уже студент местный. И там спел какую-то свою песню про комсомол. Очень такой, наверное, правильно. И меня перемкнуло, не стал ни сего спеть другую песню, без объявления, я вышел и спел песню. Вот эту вот, которая называется «Мой друг вчера вернулся из Афгана». И идея песни, даже не идея, а смысл в том, что там парень вернулся из Афгана и кое-что рассказывал.
об этой войне. Конечно, песня была правдивая по тем временам. Люди, как бы молодежь ее приняла. На ура! А потом подошел ко мне человек, который сказал, что песня хорошая.
Слово ты
написал. Да. Очень понравилось слово. Напиши мне. Ну такой человечище такой. В костюме. Ну такой душевный, добрый. Ну я по наивности написал. Вот. И на следующий день был экзамен. Там какой-то я получил 2 балла и уехал в Харьков. Я поступил в молочную технику. Потому что меня так учеба не интересовала, потому что нужно было где-то учиться, ну а музыка основное время занимала. А через полгода пришла как бы повестка из милиции, что меня там приглашают о чем-то непонятно. Ну, просто приглашают. И, собственно.
Пригласите.
Я даже не понимал, о чем речь в этой милиции. Сидел дурак дураком. Меня спрашивают, все так, как ты там провел лето, как у тебя.
Напиши-ка нам.
А ты песни пишешь такие, да. Ну такие добрые ребята.
Тоже.
Ты на гитаре играешь. Тут...
Может, аккорды покажешь.
А нам тут пишут, да, ты из Полтавы какой-то. Так классно, хорошо провел лето, поступал там. Даже вот и прислали вот песню. Ну и выкатывает листочек, написанный моей рукой.
Кто тебе написал слова?
Текст. И даже идет другая программа. То есть это как бы само по себе не милиция, ну, может быть и милиция, но какая-то первичка КГБ. Потому что КГБ на другую улицу находилась. Вероятно. А может быть, как бы и милиция в 83-м году занималась такими делами. И они начали как бы. А так в песне идет такая информация о том, что не какой-то мой друг вернулся из Афгана. Рассказывает какие-то данные, которые по всей вероятности секретны. Нужно указать, вернее, по-хорошему. Сказать, что за друг. Домашний адрес. И так далее. На что я чья-то там часа 3 пытался объяснить, что это литературный образ. Мои друзья еще
не ходили
в армию. Ну, как бы я не говорил, что там старшие товарищи возвращались оттуда. Но они мне кивали, но говорили, что да-да-да, ну давай, рассказывай, иначе тебе будет плохо. Ну, естественно, я ничего не рассказать не мог, потому что не знал. Такой, да, давай.
А так бы рассказывал.
Не, ну, пыток ко мне не применяли, слава богу. Ну, скажем так, какие-то неприятности были, потому что это были андроповские времена, очень жесткие,
да, вообще.
В этом отношении.
Людей на улицах хватали, в кинотеатрах оплавливали.
Да,
и пошел меня... в кино, а тебя опа под белые руки. Нет, почему не на работе? Пройдемте.
Отлавливали. Я учился, значит, на второй смене. Ну, я не помню же, да.
Там мы на заводе сидели.
Днем среди бела дня участковый.
Стоять
в подъезд. Пару дружинников, значит, обыскивали. Почему? То есть людей на улице вообще не должно было быть в это время.
Все должны работать.
Светлое время суток.
Экономить и ускоряться.
Да, ну в общем, что получилось, что я написал в этой милиции расписку о том, что я это все придумал. Войну в Афганистане, этого товарища, это я все придумал в этой песне, это собирательный образ. Ничего такого в природе как бы не существует. На этом они меня отпустили. Но дело на меня завели, и через какое-то время отец устраивался на секретную работу, так как он уже ушел в отставку и искал другую работу. И как бы его не приняли там на работу.
Дискриминация.
Пострадал за меня, да. Но еще дальше, что вот, как бы песня...
Провернул, да? Что дети за отцов отвечают. Вот оказывается, отцы за дети.
Песня о том, что еще даже нет, есть несколько песен, которые каким-то образом являются пророческими в том плане, что даже вот в этой, которая перед этим, тополя, значит, красный луч был усеян древними тополями, с которых летел пух, и весь этот район был в неимоверном количестве пуха. И в
то время, когда я писал, в конце песни, там, значит, а тополя срубили, их уже нет. Тополя, они росли, они как бы, никто их не трогал. Лет там 50, наверное.
А потом?
Ну, вот через пару лет после этой песни их просто все спилили вдоль этого Московского проспекта.
Причем, по-моему, даже не под корень, а как-то что-то такое нелепое.
И вот в этом одной из таких вот... Меня потом одноклассники спрашивают, зачем ты написал там? А в этой песне про друга, там была другая, что действительно через год или полтора мой друг, футболист, вот, Димка Никитин, попал в Афган, и он оттуда чудом вернулся, но он заболел какой-то инфекционной болезнью. Естественно, ему не сказали, что это за болезнь, как лечиться, и все. Но он вернулся оттуда седым. И эту болезнь так он и не смог победить. И умер в 91-м году. И как бы в этой песне непонятно, почему есть строчки о том, что вот мой друг вернулся, но почти седой. И почему это так? Что, может, выпьем?
Да.
Саша, а вот такой вопрос будет. Ты сказал, что ты собирался петь антивоенную песню. Что это за песня была?
Называется «Планета у нас одна».
Твоя?
Да. У меня была масса антивоенных. То есть, знаешь, я обычный советский ребенок, жертва пропаганды, которая как бы впитывала все, что говорит по телевизору, и пишут газеты. И не общаясь с другими, как бы, источниками информации. То, что возникали какие-то вещи, то есть я понимал, что в жизни, ну как бы, в жизни в Советском Союзе это же была жизнь пропитана ложью. То есть, выдавалось одно на
шаге. Жизнь пропитана мечтой.
На примере моего друга снизу это исходила какая-то правда другая. И разобраться в 17 лет, и где правда, где что происходит на самом деле, довольно сложно. Вот, так что предлагаю...
Да. Ну, давайте, исходя с места.
Так, и в общем, дошли мы до того времени, когда мы с Редником собрали первую группу. Это было... Значит, осенью 83-го года, даже помню число, но это не важно. Не, зачем?
Ты сказал, что помнишь.
Я помню, что 5-е, то ли октября, то ли ноября, где я договорился в школе, что там была какая-то аппаратура разваленная, и нам разрешили там репетировать. Мы репетировали свои песни, а назвали группа называлась «Карбонария». Мы даже записали там один альбом в спортзале. Состав команды такой. Я на восьмиструнке со звукоснимателем.
Так, типа, с чего на 12 там перешел?
Ну, это я выпилил там, это самое, добавил. Получилось 8. Значит, соло-гитара была Славик Дедиков, мой одноклассник. Гитара «Урал». Ну, весело килограмм 12. Было.
Короче, было чем вечерком.
Кнопочек, наверное. Переключатели тоже штук 12. Ну, красивая такая это самая. «Урал». Вот. Бас-гитара была, я уже не помню, но похожа на битловскую вот эту вот бас-гитару типа скрипки. Но у ней был переломан гриф. В двух местах. Значит, мы с Веридниковым каким-то образом склеили. Что главное, что струны держали. Вот непонятно, каким клеем мы клеили. А, казеиновым. О, у меня казеин. Да. Мы склеили этот гриф. Ну, ремня не было. Там какой-то, так, знаешь, лапша для высоковольтных проводов. А барабаны были. Значит, Вова Пашигурев. Был рабочий барабан. По-моему, пионерский. Хед и тарелка. Ну, то есть, никто из нас играть не умел, но все горели желанием. Вот. Желанием сочинять были песни, желанием играть свои песни. Именно почему-то свои, потому что чужие, допустим, той же «Машины времени» или «Воскресенье» было
Нужно было подбирать, а вот подбирать не получалось.
А мы переделывали. Мы переделывали песни «Машина времени» под диплом.
Ну вот вижу, вы молодцы. А у нас не получалось, и мы чего-то обламывались, и это самое. И пели свои песни, даже мы даже выступили на... Иногда это было, значит, в районе, значит, 112-я школа, недалеко от нашей, 94-й. Она в парке Артема. Иногда, значит, ну, не то, что иногда, один раз залетел на репетиции кирпич в окно. Я вообще до сих пор не понимаю, он пролетел между мной и гитаристом.
Это был камень раздора.
Да. То есть, ну там местные почему-то решили, что что-то нету. И в спортзал кинули кирпич. То есть реально, значит, так, я не знаю, там, двойное стекло, да, это самое.
Шойма,
да. Да. Ну мы раз сыграли в той школе. На новогодний, под новогодний вечер какой-то народ нас, на нас хмуро смотрел, пока мы пели свои песни. Иногда кидался в нас какими-то катушками эти самые. Ну, короче, какой-то фигней. Давай дискотеку. Ну, в общем, суть в том, что мы в тот же вечер перебрались в нашу школу, и там еще сыграли пару песен, перебирались так, огромный мешок там. Я не знаю, чуть ли не Дед Морозовский или какой-то. Туда сбрасывали барабаны. Ну, барабаны были маленькие. Чего-то еще какое-то. А, да, усилители были в той школе. Мы на трамвае доезжали из парка Артема на Красный Луч. Там еще сыграли пару песен. Ну, история группы Карбонария — это, я думаю, распространенная история харьковских групп тех времен, хотя мы
как пел один
не
наших,
знали
один из наших знакомых в коморке швызал актовым залом.
Ну да, вероятно. Ну, в общем, как бы песня о школьном времени, называется «Школьный рок-н-ролл». В общем, недолго мы просидели в этой школе. Где-то в начале 84-го года начались напряги, и пришлось оттуда слинять. Ну, слиняли мы на квартиру. Барабанщику Вове, и там репетировали, пока и оттуда нам не пришлось слинять. А слиняли мы там на Красном Луче, также были наши товарищи, там одноразовские, там это такой Красный Луч, там как бы еще и частный сектор есть, в котором проживают просто какие-то люди, которые в основном сидят по тюрьмам, либо хронически пьют и работают на заводах окружающих. Благо заводов было в то время море. Вот. И, собственно, лето 84-го года мы встретили в том плане, что репетировать-то негде. И у товарища был там как бы частный двор, место, куда можно было вынести колонки, там поставить барабаны и что-то там греметь. Но народ вокруг, как говорится,
был темный.
Пил горькую, пил темную.
Азия, скоты. Медово называется.
Да, один раз.
В общем, ничего не изменилось.
В его хибару почему-то влетело. Но он тоже как бы...
Тоже кирпич.
Видно, с наездом. Но даже, скажу, хуже. В его хибару как-то в окно влетела банка с вареньем.
Это
кирпич.
Непонятно.
Непонятно почему.
Так это же, наверное, разбилось.
Оно разбилось. И было жалко.
Очень.
Но мы, так сказать, непонятно. Ну... Непонятно, из-за нас или за какой пьянки это все То есть молодежь занималась тем, так что это было как бы вот именно этот одноклассник Толик, которого мы как бы арендовали там, не арендовали, приходили там репетировать. Занимался тем, что работал на велозаводе, и все оттуда, конечно, по частям выносили велосипеды спортивные.
Ну, конечно.
Собранный велосипед стоил стольник.
Потому что больше оттуда нечего было.
Да, ну мы все были на велосипедах спортивных зато.
Жизнь безвозмездно.
Да. Ну как безвозмездно. Толик тоже не дурак. Давал нам по соответствии.
Ну практически безвозмездно.
Да, практически, да. Рыбы были жутчайшие.
Жуткие. Но рыба в лопане была.
Рыба в лопане плыла вверх брюхом. Ну была. Наверное, килька в автомате даже.
Так значит у народа была килька водила.
Килька водилась, завтрак туристов в изобилии. Мы на вылазку выезжали, завтрак туристов.
Не знали, куда его девать.
Это было просто, я не знаю, как.
Это был просто завтрак.
Икра в шоколаде, наверное.
Сало в майонезе.
Или сало в майонезе. Вот. Ну, ладно, вспоминается, допустим, я вот пролистываю программу группы Карбонарии, которую мы записали, вот, значит, назывался альбом «Страна престижа». Это было какие-то очень наивные, очень...
Если рассказывать, я сейчас понимаю, что он был подрывником.
Нет.
Он стоял у самых истоков подрывника.
Я не мог быть подрывником, но я сейчас найду эту песню, которой я, наверное, был подрывником. Вот я не нашел последнюю страничку. А, где же? Короче, потерялась часть рукописи.
Рукописи, не
горят. А, кстати, о! Вот я ее нашел.
А там фотографики какие-то имеются.
О, вот фотографики, прикинь.
Это же как раз то, о чем ты говоришь.
Вот нам по 17 лет.
Вот такие. Слушай, это ж этот димедрол. Мама нам.
Да, это Вова Пашигорев,
на барабане. Ну, Пашигорев.
Ну, Вова тоже попадал.
На барабане.
Да.
Ну, который в школе он с нами учился вместе по соседству.
А, да, так Вова наш человек. Так, сейчас я попытаюсь. Так, значит, так, здесь так. И, ну ладно, будем проще.
Да.
Вот такая вот песня, как бы. Январь-февраль 1984 года об Афганистане. Песня называется «Солдаты интердолга».
Это антивоенно.
Ты понимаешь?
Я понимаю. Просто народ спросил антивоенно. Какие спрашивал.
Это не
просто
то, что...
Слово.
Да.
Они, в общем, все.
Я скажу так, что это не антивоенно, а песня человека, попавшего в ситуацию. Вот.
Ну это в смысле не вот эта вот галимая передача, чтобы понять ситуацию.
Я не знаю, что там по интеру. Предлагаю помянуть.
По 50.
Помянуть по 50. Наших.
Остановите наших наконец технику. Потому
нет,
что
да?
Люди это выдержат. Техника не выдержит.
Предлагаю помянуть наших ровесников, которые погибли на этой нелепой войне. И если бы не... Вот у меня такое предчувствие, и у моей матери тоже было, что меня забирали, как бы, должно быть, в 1984 году. Это были очень жестокие бои в Афгане.
Я тоже
и наш набор, который набирал, попал туда. И я бы тоже какой-то процент... Потому что это была такая
мясорубка,
гребли просто.
Будь руку. Я, кстати, тоже работаю.
Что?
Мамка спасла. Она уперлась и сказала, не пущу.
Мы когда служили, мы написали заявление, что нас отправили в Афган, потому что сидели как дураки на этих ядерных ракетах, а нас туда не отправили.
Ну давайте, пацанов, помянем, ничего, конечно.
Ничего, на ядерных ракетах у вас тоже
всех афганцев, всех
светлая пацанов. Память парням, которые остались там.
Дай на фотографию. Ты посмотри, как он на брата похож. Я, не дергай.
Я хотел спросить, а где
Я хотел спросить, а где же
Шурия?
Эх, кто это? Посмотри на себя в зеркало. Натуральный ты. Вот Тверидников. Это валидол.
Вот.
Рейтов твой.
Валидол или Димитрол?
Димитрол. Какой валидол? Димитрол. По кличке. По Шигарю. Классный чувак такой, на Есенина чем-то похож.
У него же батя умер, он сирота остался.
Так ты жил, у него что-то башню оторвало.
Башню, да, ну он на дурке бывал несколько раз.
Саша, а я не знаю.
Кто? Ты гитарист. Славик Дедико. Одноклассник. Это мы все, вот три одноклассника, а Юрик, мой брат, мой братца, братан.
Куда деваться уже? Я помню, долго еще на концерты ходил, переживал.
На верхней, это ты стоишь, играешь, да, перед микрофоном?
Угу. Ну, я пел. Ну, мы же мои песни, я сочинял, мы их и сочиняли, и играли.
Самое дуло.
Шурик, а ты заметил, что выпускной написано, читается как вирус?
А ты посмотри, выпускной 84, там Баба Яга такая. Не видно, да?
Это ж продавала специальная штука такая, звукоснимательная.
Да, но рублей, по-моему, 12 рублей она стоит. Кайфовая штука.
С темброблоком.
На акустику повесил, два звукача, две ручки, громкость, тембр.
Да,
ну это мне через время. У меня есть другие песни, которые не записаны. Там она была, ну, это чисто какое-то, знаешь, отношение изменилось, там было такое, ты все. Сейчас такая ритмус. Вот ты видишь аккорд? Вот здесь видишь? Семена.
С преамбулой, да?
Да, сейчас я посмотрю. Она по... Да, вот она идет. Ну, это май 84 года. Ну что, погнали, Олег? То есть сначала.
Еще сначала, да.
Давай.
А по песне.
А Дима еще красивее сыграет. Соло.
Хорошо, да, соло. Ну это будет типа репетиция. Нет, давай.
Соляк, соло там такое было сейчас.
Я не гарантирую соло. Нет. Там такие аккорды.
Дима. Кстати, классно получилось.
Запомни, Рэй Минор.
Запомни.
Он там появляется.
Главное здесь это самое.
Не Рэймин.
Диминуэнты.
Вот, чем да. Лучше получится.
Диминуэнты грещи. Вот это все время.
Я понял, что там.
То есть...
Кстати, вот музыки, это... разговоры
последние. Ну ты понял, да?
Ты понял. Рэймин, ты помни. Да, давай по 50. А что такое? Чего он это? Пленка закончится?
Так как раз на середине.
По половиночке, давай, по половиночке.
Да, давай тогда. Коль на середине песни.
Только по половиночке.
Так, все, этому.
Опа.
Так, этому разливать нельзя, давай. Давай я. Давай. Буду банковать.
Андрюш, да. А, давай.
Да пусть один раз.
Мне чисто нравится.
Это понятно.
На колени.
Но не настолько же.
В смысле?
Без призорий. Не настолько же.
А вот было настолько же.
Ну это я понимаю. Но сейчас... Сегодня же что, это же не вчера.
А сегодня, да. Ну, сейчас сделаем экскурс в историю.
Давайте, кто будет пить? Давайте, скорее.
А как? Как это сделать?
Экскурсовод.
Курсовой Дмитрий Смирнов.
Подходите к крану.
Да, я кран.
Кто? Кранчик.
Живительная влага.
Да, нас все путают.
По половине.
Это, я так понимаю, припев.
О, кстати, мы проигрыш пропустили. Дима.
Боже. Что ты говоришь?
Шура. Вот этот проигрыш мы должны сыграть.
Серьезно?
Вот такой вот будет, смотри, смотри.
Подожди.
По доминанте. Это блин, как это называется?
Доминанция такой. Дубль номер 57 сейчас будет.
Доминанта как
это? Мне третий уже.
Димон.
Да, я понял, сейчас.
Вот она, как называется?
Все? Еще? Кому еще?
Да, зарла уже. Половина. Мы жрём.
Полтона.
Просто не меряем.
Да ты не пьёшь сразу. Хлебушка дай тебе.
Я поражаюсь нашему...
Полтона. Это...
Прожилка.
Бля, где у меня...
Ну, Вадик он есть.
Слышишь, Димон?
Да, я понял. Давай нащупаем.
По полутонам. Я буду... Полтона это...
Ломатель амагурки.
Давай, за старый рок-н-ролльный вымен.
Где там?
Да, немножко сюда, как мы
закнули.
Ты уже милый, должен чувствовать общение.
Да, ребята, подождите.
Ну, за
старые времена. За старые добрые времена. Не такие же они были добрые, но мы были молоды.
Хочется вспомнить, знаешь,
предтечу
времен.
Я понял.
Потому что дальше пошло как по накатанной, и уже... рок-н-ролл,
да
он идет такой
так рубало.
Как бульдозер. А вот что может человека подвигнуть на, вот, понимаешь, не на собирание марок, не на склеивание там кораблика, а на...
Блин, на подглядывание за
тельками в банке. А на бульдозер рок-н-ролла что может подвигнуть? Вот.
Как что может
подвигнуть? Может быть, все что угодно.
Все что угодно.
Случай.
Всякая фигня.
Причем
причем
я смотрю за людьми, которые как бы вот, ну вот, я как идиот уже сколько лет лезу, да, и я вот посмотрел назад, вот сейчас не Вадик, зачитал нашу историю, он пишет для там веб-страницы. Сколько людей, боже.
Это так,
сколько
по
людей?
Верхам, да.
Кошмар. И где они сейчас? Одного встретил недавно, первого нашего барабанщика, он трактористом работает на заводе. Такие глаза.
Ты пойми, что ты... Ты был как бы сперматозоидом идей. Ты понимаешь? А то, что было вот люди, которые присоединялись, они, понимаешь, они у них в жизни еще были еще там собирание мара, склеивание кораблика. И было.
Я был яйцеклеткой. Сперматозоидом были Битлы, были Макар тот же.
Ты не путай меня в
физиологии. Вот сперматозоид. А я был яйцеклеткой. Я тот, которого трахнули в свое время.
Ты был головой, которая двигала, а хвост, вот так люди, которые вокруг этого хвоста, ну, как бы, понимаешь, их притягивала энергия.
Не, просто я услышал такую версию, что как бы за жизнь человеческую его организм обновляется несколько раз полностью.
Андрей,
это запишем. Блин, я эти версии услышал уже столько раз.
Ну, мы, кстати, уже на втором.
Вот я и смотрю на это, да. Ну и на третьем уже.
Или на третьем.
Это третий круг ада.
Смотри,
я не могу. Олег, ты веришь в это?
Чего?
А? Кто тут?
А? Короче, давай, заставай добрый.
Браво.
А философия, давайте поговорим
вот, кстати,
ночью.
Смотрите, какой. Вот, наша надежда.
Вот.
Вот у нас новый член группы. Ему совсем немного еще лет.
Совершенно.
Ну вот ему так же нравится это интересно, как и нам. Вот в этом залог.
Это было, знаешь, еще.
Того, что рок-н-ролл жив.
Предрешено в том, что когда появился Элвис Пресли.
По-любому, слышишь? Вот что говорит молодое поколение. Рок-н-ролл жив по-любому.
Мои друзья так говорят просто.
И они не собираются сдавать. Вот там молодежь, которая, как пели наши притечи, сотрет нас с лица земли, нифига она не стирает. Она продолжает это дело. Они точно так же сейчас мают.
Понимаешь? Я думаю, что
короче говоря,
когда придумали интернет,
мается,
что новые эти самые, они еще тоже будут через 20 лет скажут, интернет навсегда. Понимаешь? То, что новое, рок-н-ролл это было новое, которое вот реально драйвовое.